Милена Завойчинская. Высшая школа библиотекарей. Книга четвертая. Книгоходцы и тайна механического бога. Глава первая. О знакомстве с новой реальностью, первом впечатлении и попытке слиться с местным населением. Реальность Дарколь, куда мы с напарником прибыли на летнюю практику после окончания второго курса Высшей школы библиотекарей, поразила своим отличием от межреальности. Аннушка, которая сопровождала и контролировала нас, шла уверенно и спокойно, а мы с другом, открыв рты, таращились по сторонам. Для Карла вся техника, что курсировала мимо нас по улице, была в новинку, ведь он родом из полностью магического мира, в котором транспорт исключительно гужевой. Для меня же те автомобили и автобусы, которые проезжали мимо и громко сигналили клаксонами зазевавшимся прохожим, являлись, наоборот, реликтами. У нас на Земле подобные древние старушки выставляются в музеях или прячутся в гаражах, радуя лишь небольшое количество коллекционеров. Единственное, что меня смущало при взгляде на них, это отсутствие запахов, присущих транспорту с двигателями, работающими на нефтепродуктах. Не пахло бензином, мазутом, дизелем или чем там еще кормят машины. Вот лошадиный дух был, ибо вместе с автомобилями и автобусами присутствовали иконки и даже единичные всадники. Их было мало, но ведь были.
«Да чтоб вас!»
— выругался Карл, шарахнувшись в сторону от проезжавшей мимо машины. Ее водитель оглушительно просигналил, чтобы отогнать ротозеев, стремившихся угодить под колеса. Я же успела понять принцип местного движения, а потому, подхватив напарника под руку, оттащила от проезжей части. «Карл, здесь движение правостороннее, видишь? И не вылезай на дорогу, а то раскатают по мостовой». Начал он мне отвечать, потом глянул куда-то поверх моей головы и онемел. Я быстро обернулась, но так как на дороге ничего примечательного не нашлось, взглянула вверх и тоже открыла рот. Примерно на уровне крыш по воздуху ехал и летел велосипед с крыльями. Управлял им респектабельный сухощавый мужчина в плаще, кашне и шляпе. Но поразил меня отнюдь не его цилиндр. Местные костюмы я уже успела оценить и сделать свои выводы, но об этом позднее. Сам факт того, что по воздуху летит велосипед, к которому приделаны крылья, это... Вот у меня даже слов нет. По всем законам физики, аэродинамики и согласно банальной гравитации, этот конкретный объект лететь не может. Задумчиво обронила я, рассматривая то, как велосипедист крутит педали, а те приводят в движение крылья. Но он летит. По всем законам магии Золотова, объект, к которому приложены необходимые знания, и подходящее заклинание будет делать то, что хотел его создатель. Невозмутимо ответила мне Аннушка. Уж вам ли этого не знать, адептка?
Понятия не имею, про какие ты законы говоришь, Кир, но принцип действия всего этого...
Широко повел рукой вокруг себя Карл.
Я не понимаю.
Я хорошо умею кататься на велосипеде, но вот ни за что в жизни не сяду на этот драндулет, произнесла я, продолжая таращиться на удаляющуюся конструкцию с верными крыльями, которые размеренно взмывали и опускались. Лучше уж на драконе. Вот видите, адептка, не упустила случая прокомментировать мои слова темная фея. А ведь по всем законам физики, аэродинамики и согласно банальной гравитации, огромная рептилия летать не должна. А еще она не может быть разумной, общаться ментально и дышать огнем. Но ведь летает, мыслит, общается и выпускает из гортани струю огня. Не желаете написать мне курсовую работу на тему «Возможное и невозможное в фауне, флоре и предметах быта магических реальностей»?
Нет, спасибо», — открестилась я.
«Поторопитесь, адепты. Нам нужно пройти до конца этой улицы. Там дом, который я арендовала для нас», — распорядилась Аннушка, и пошла вперед, не оглядываясь. Мы с Карлом переглянулись, представив радужное проживание в одном доме с магистром Корибора в течение месяца, но послушно подхватили свой багаж и бросились ее догонять. Мимо спешили прохожие, посматривающие на нас с недоумением, а на меня по непонятной причине еще и с осуждением. Мы же с не меньшим любопытством изучали их.
«Странная мода», — обронил на ходу Карл, «но что-то в этом определенно есть».
«Я уже хочу», — отозвалась я, проводив взглядом хорошенькую девушку в шляпке-цилиндре, лихо сдвинутом на бок. «Сегодня же нужно будет прикупить местных нарядов. Стиль одежды в этой реальности я бы охарактеризовала как стимпанк. Шляпы различных фасонов, высокие шнурованные ботинки и у мужчин, и у женщин, брюки и пиджаки, жилеты и сюртуки, короткие двубортные суконные куртки, перчатки, ряды крупных декоративных пуговиц. Аксессуары в виде шестеренок и гаек, эполеты из цепочек, у женщин плотные шнурованные корсажи и пышные юбки разной длины, начиная от коротеньких, выше колена, и заканчивая в пол. Учитывая отнюдь не жаркий климат, курточки и пиджаки были оправданными. Я в одной рубашке, даже озябла. Я стимпанк как жанр в литературе не любила, и книги, описывающие подобные миры, принципиально не читала. Но картинок в интернете в свое время видела много, и этот стиль меня всегда чаровал своей необычностью. Поэтому сейчас я в предвкушении приглядывалась и решала, что куплю себе. Надо же пользоваться. Тем временем мы добрались до нужного мрачноватого особняка с окрашенными в глубокий фиолетовый цвет стенами и черной дверью. К крыльцу вела каменная лестница с коваными перилами. «Вестов, позвоните», — распорядилась Аннушка. Карл оставил сумки рядом со мной, легко взбежал по ступенькам и после некоторой заминки нашел кнопку дверного звонка, запрятанную в морде одноглазой горгульи. Собственно, ее глаз и являлся кнопкой. Раздавшийся после этого звук заставил моего бедного напарника подпрыгнуть, а меня схватиться за сердце. «О, Господи, так и заикой остаться можно!» Нечто среднее между воплем белухи, карканьем и предсмертным хрипом какого-то неведомого монстра.
«М-да», — цокнула языком магистр Корибора. «Звук придется менять, а то ведь к нам, возможно, будут приходить посетители. И я не желаю каждый раз слушать этот кошмар».
Тут распахнулась дверь, и к нам вышел поджарый седой господин в черном костюме и белых перчатках.
«Чем могу служить, господа?»
— сухо поинтересовался он.
«Я герцогиня Аннушка Каро», — ответила темная фея вместо Карла, делая ударение на последнюю букву в своей внезапно укоротившейся фамилии. «Это мои подопечные, граф Карл Вест, госпожа Кира Золя».
Я округлила глаза, когда моя фамилия вдруг тоже потеряла половину букв и приобрела ударение на последний слог. Карл же вытаращился на магистра в тот момент, когда она назвалась Аннушкой. Да так и застыл, слушая все остальное.
«Однако», — пробормотала я, отойдя от изумления.
«Добро пожаловать, леди, господин», — чопорно поклонился мужчина. «Я управляющий, мое имя Андель Дойс».
Магистр Корибора сверкнула на меня зелеными глазами, но ничего не сказала. А к нам из глубины дома уже торопился вызванный жестом управляющего робот. Разумеется, не такой складный и гладенький, как их показывают в фильмах про чужие галактики, но вполне узнаваемый механический человек с датчиками вместо глаз и носом-гайкой. Корпус его украшали приваренные декоративные шестеренки, рельефный узор и небольшая позолота на выступающих частях рисунка. Андель Дойс назвал робота именем Гант и приказал забрать багаж у гостей. Механический слуга подхватил наши сумки и понес в дом, а мы проследовали за Аннушкой. Управляющий тут же вызвал горничную, приятную женщину средних лет, и велел проводить нас в комнаты.